Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання, сябры, гэта праграма «Петарда». З вамі Мара Нальшанская, Дэрада Новік.
І тягам бліжэйшай гадзіны падсумуем усе самыя важныя падзеі тыдня, сярод якіх
апошні званок для абітурыентаў.
Падала дакументы, сейчас думаю перекидываць. То есть есть варіант, што могу прайці, могу не прайці.
Навошта нарвежскі тэрарыст наведваў Беларусь і як ідзе следства?
Ён верыць, што знаходзіцца ў стане вайны, а значыць, можа здзяйсняць такія ўчынкі без пачуцця віны.
Дмитра Бондаренко поспехово прооперовали.
По крайней мере, на тот момент здоровье точно улучшилось. Чисто эмоционально он выглядел просто прекрасно.
Теперь и молчать можно только с дозволом.
В парке Бангалор. Вот там вы один, оплативший все выдатки по проведению мероприятия, и стоите.
У нас банка заявилась Надея Ермакова.
Я не иду в обменник, он мне просто не нужен. У меня и в 90-е не было, и сегодня нет.
Про все это у сегодняшней петарде. Будьте с нами. Фінальны свісток у гонцы за вышэйшую адукацыю прагучаў у панядзелак для абітурыентаў.
Але варта прызнаць, што гэты дзень стаўся спякотным ва ўсіх сэнсах. Ліхаманкавае адсочванне статыстыкаў, гонкі па горадзе ад ВНУ да ВНУ, перакіданні папераў, затым як прымалі адно з самых важных рашэнняў свайго жыцця учорашнія школьнікі, назіраў Артём Мартыновіч.
Ля БДУ людна, абітурыенты на лавах, на прыступках. Многія трымаюць на каленях ноутбукі, сочаць за колькасцю балаў. На лавашцы чакаюць хлопец з кабетай, падалі дакументы на міжнародныя зносіны, але ў апошні дзень думаюць перакінуць на іншы факультэт.
Факультэт міжнародных адносін, таможенное дело. Ну вот, падала дакументы, сейчас думаю перекидываць. Эканамічны факультэт. То есть есть варіант, што могу прайці, могу не прайці.
У холе натоўп, абітурыенты і бацькі ля табло са статыстыкай па факультэтах. Ля лесвіцы дзяўчына з маці уважліва ўглядаюцца ў лічбы. Дзяўчына хоча трапіць на міжнародныя зносіны, аднак у апошні дзень вырашыла памяняць будучую прафесію.
Я збіраюся перекінуць з міжнароднага права на лінгвістраведанне. Просто мне сказалі, што міжнароднае права – это не очень хорошо, і то і сейчас я думаю, што лучшае образаванне, которое, может, я не так сильно хотела, но очень качественное.
На перакрыжаванні вуліц між радыётэхнічным універсітэтам і БНТУ сустракаю двух юнакоў. Яны думаюць, у якую з ВНУ падаць дакументы. Чакаюць. Абодва родам з Копеля.
Думаю паступаць БГУ на фізічны факультэт. Я вучыўся год на платным, у ІРе, да. Перешёл, думаю, пайці на бюджэт. Поэтому я забрал документы и сейчас внимательно слежу за тремя университетами. КУП, БУИР и БНТУ. Здесь, в БУИРе, наблюдаю квантовые информационные системы, радиотехник, радиоинформатика. В БНТУ машиностроительные и информационные робототехники, а в БГУ только за физическое.
Для БНТУ абітурыенты размясціліся па ўсім універсітэцкім скверыку. Каля шыльды прыбора будаўнічы факультэт абітурыентка вывучае інфармацыю.
Очень долго не могла определиться вообще с профессией. Но как бы было поставлено, что вот инженер, а вот какой инженер, уже было как-то уже нужно было думать, уже как-то взвешивать. В последний момент определилась с приборостроительным факультетом, методы прибора контроля качества. Но я очень сильно качала на транспортные коммуникации, инженер строитель мостов метрополитена. Решил, что все-таки нужно подать документы туда, где будет баллы с запасом. Хотела, очень хотела, что в метро я вот буду проектировать метро, я буду знать вот каждый там за угол, все.
За статистикой по баллах кабета сачыла штодня по некалькі разов. Каля Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі шмат молоді. На прыступках сядзіць кампанія з Гомеля.
Университет сразу решили. Переподавали сегодня уже. Вначале на ПАИД НАКСИС, а сейчас на ВМСИС НАКСИС.
Будем зарабатывать
миллиарды денег.
С 15 апытаных корреспондентам Еврорадио абитуриентов только 4 подали документы туды, куды збирались от початку. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну что ж, назвать такий выбор профессии узваженным и продуманным язык не поворачивается.
А все чому? Ранее было як? По-першее, две плыни, меньше, больш престижовая ВНУ. Не поступил лепшее, спробую горшее. По-другое, достатково было копии аттестату, как подать документы. Теперь же потребуйте оригинал, тому, отповедно, подать паперы можно только у одно ВНУ.
И, отповедно, молодёнам, особливо хлопцам, яким погрожая войска, не хочется пролететь за университетом у вогуле. Тому яны частяком и не хочуць рызыкаваць, покидаючи документы там, куда хотелось бы поступить. Перекидают на специальности и во универы с меньшим конкурсом.
Цікаво, что у Европы такой практики каб студэнтам дазваляли паступаць толькі ў адно ВНУ, няма. Падавай паперы куды хочаш і колькі хочаш, потым выбірай з тых, куды патрапіў.
Ну, але ж з гэтага працы вынікае больш. Спіс чакання на месцы тых, хто адмовіўся, збор такой інфармацыі, паведамленне пра гэта.
А чаго ВНУ напружыцца? Хай напружваюцца абітурыенты.
Сябры, тэму сёлетняй уступнай кампаніі працягнем праз некалькі хвілінаў.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Какие специальности користаются наибольшим попытом серед сьогоднішніх абітурієнтів?
Куди йти вчитися белорусская молодь не хоче?
Урешті, какие ВНУ топи по кількості охочих зробить их своей альма-матер?
Артем Мартинович подсумовал уступную кампанию у белорусские вучельні.
Общий конкурс по університету 1,93. Для на сравнение, в прошлом году он был 1,8.
Расповедая про выники уступной кампании, отказный секретар приемной комиссии БДУ Вячеслав Малафеев. З абітурієнта університету 1060 чоловік набрали 300 балів і вишей. Це чверть від всіх поступаючих. Медалістів і видатників 596 чоловік. Цікаво, що серед абітурієнтів БДУ з кожним годом робиться все більше випускників з провінції, протягує В'ячеслав Малафеєв.
Доля мінчан понизилась очередной раз. То есть сейчас у нас мінчан 39%, которая из подавших на дневной бюджет. 61% это уже иногородние.
Это значит, что возрастает нагрузка на интернаты университета. Уже сегодня сайт БДУ обещает обеспечить житлом только 66% студентов. Самая популярная специальность этого года у БДУ – дизайн, напрямок – коммуникативный дизайн. За одно место тут будут змагаться 14 человек. Самый низкий конкурс на военном факультете – отделение психология. Туда на бюджетные места трапят все жадающие. Уже можно говорить и про прикладные проходные баллы, зауважает Вячеслав Малафеев. Тут у лидеров факультет международных отношений, отделение международное право. Проходный балл 369. Для поравнання на фізичному факультеті проходний бал у районі 170. Самим популярним в ДУІРі вийшов факультет комп'ютерних систем і сеток.
На спеціальності інформатика і технології програмування – це перший раз, перший набор, і найвисокий проходний бал буде. Пока предварительно больше 340. В этом году у нас планируется проходной балл где-то выше, значительно выше, чем в прошлом году. По университету, то есть это самый маленький, где-то больше 200 будет.
Агулом на бюджетную форму подали документы 1704 абитуриенты, а бюджетных мест в университете только 1040. Отказный секретар зважает, что на всех специальностях есть конкурс. Але коли на IT-специальностях абитуриенты набрали от 300 до 400 баллов, так на специальностях технологичного профиля, которые связаны с аппаратурой, от 200 до 250. У БНТУ самыми популярными, как и лето, остались энергетичный, будовничий и аутотракторный факультеты.
Высокие баллы подаются, 360-364, вот такие вот баллы. Это энергетический факультет, строительный факультет, автотракторный факультет.
Доводит отказный секретар приемной комиссии БНТУ Александр Маляревич. Коли поравнать с минулым годом, то во всех трех университетах абитуриентов стало больше. Например, у БНТУ пришло 7200 выпускников. Это на 700 больше за летость. И это на 2600 бюджетных мест. Артем Мартынович, Еврорадио.
Зычим поспеха у поступления всем абитуриентам, теперь, как кажуть, застается только чакать. 76 человек, по докладненных даденных, стали ахвярами террористичных актов Андреса Брейвика, який параллельно взорвал бомбу у Осло, да расстрелял молодых людей у летнику на выспе у Той.
За гэта ему пагражае ўсяго до 21 года турмы. Гэта максімальнае пакаранне ў Нарвегіі. Дарэчы, адбываць гэты тэрмін яму, магчыма, давядзецца ў самай камфартабельнай турме свету, якая хутчэй нагадвае гатэль, чымся месца адбывання пакарання. Фоты з самай гуманнай турмы на еўрарадыё.бай.
Страшное злачынства, якое здзейсніў Брэйвік, ён падмацаваў цэлай філасофіяй, прычым у ейнай распрацоўцы дапамог яму і візіт у Беларусь, працягвае Андрэй Елісеў.
Андерс Брейвик не просто здійснив самые разбуральные атаки в Норвегии с часов Другой Сусветной войны. За несколько годин до террористичных атак он разместил в интернете так званый «Европейский манифест незалежности». С документа 1500 сторонок выходит, что Брейвик лечил мэтазгодным атаковать атомные станции и выкористовывать радиоактивные бомбы супрасмирного населения. Вытрымка с манифеста.
Смерти ад рака одной из 10 тысяч европейцев могут выглядеть куды больш гуманными, калі яны принесенные у ахвяру для операджэння крывавай христианско-мусульманской войны с миллионами смертяў.
Ён фактично ставит ультиматум заходнеевропейским краинам до 1 студзеня 2020 года выканаць пэўныя умовы. Цитую, спыніць европейский геноцид, депортовать усіх мусульман и забараніць мультикультурализм як антиевропейскую идеологию. Цитата з вар'яцкага документа.
Только уявите, якую идеологичную психологию экологичную и экономичную шкоду принесла для криминального французского марксистского мультикультурного режима отмова от Эйфелевой вежи и створение однокилометровой зоны забруджвання вакол яе на несколько ближайших десятигоддзяў.
У спісі 24 заміжних країн, які я навідував Брейвік, значиться і Білорусь. Як виникає з текста маніфеста, нашу країну терорист навідував з метою довідатися більш про наступства радіаційного вибуху у Чорнобилі. З маніфеста Брейвіка.
Диктатура у Білорусі протягує поставляти сільськогосподарчі продукти з забруджених територій людям. Я сам був у Білорусі і можу підтвердити, бо розмовляв з десятками людей, які не мають іншого вийстя, як споживати забруджену їжу.
Коли ж радіаційний вибух відбудеться в Європі, то там улади спинять поставки забрудженої їжі насельництву і своєчасово проведуть евакуацію людей. А значить, кількість людських ахвяр можна звести до мінімуму, лічить Брейвік. Терорист меркує, що ці ахвяри будуть оправданими, бо принесуть велику економічну шкоду європейським мультикультурним режимам. Цитата з маніфеста Брейвіка.
Чорнобильська катастрофа проламала хребет СССР. Новая Чернобыльская катастрофа у сердца Западной Европы, без сумневу, проломая хребет ЕСССР. Такие ахвяры могут спотребиться, как покласти конец экспериментальному мультикультурному кошмару и геноциду. Часом ситуация вымогая от нас быть жорсткими и забить обмежованную колькость людей, как попередить куды больш жорсткие долготерминовые злочинствы супрать наших людей.
Брейвік лічыць, что праз переселение миллионов людей, массовое будаўніцтва житла, грошовая компенсация миллионам праз атомный выбух, любая европейская мультикультурная краина збанкрутуе и гэта примусить яе спынить мусульманскую эміграцию. Ён мяркуе, што ў гэты перыяд антымусульманскія правыя сілы маглі б узяць палітычны і ваенны кантроль прынамсі ў адной заходнееўрапейскай краіне і дэпартаваць усіх мусульман. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Працягваючы тэму нарвежскага тэрарыста і ягоных беларускіх аднясенняў, мы вырашылі параўнаць хаду следства па тэракце ў Нарвегіі і ў Беларусі. Пра гэта праз некалькі хвілінаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
У расследаванні беларускага і нарвежскага тэракта ёсць адно падабенства. Меркаванага выканаўцу злачынства вельмі хутка затрымалі.
Але ёсць і розніцы, прычым іх акурат больш, чым падабенстваў, працягвае Андрэй Елісеяў.
27 ліпеня у Мінскім доме дружбы адбылося заключнае мерапрыемства са спадаром Жаном Эрікам Кольцапфелем, які з часу адкрыцця прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Беларусі ў 2009 годзе яго ўзначальваў. Гасцямі ўрачыстага прыёма былі замежныя дыпламаты, беларускія палітыкі і культурныя дзеячы, журналісты і сваякі палітычных зняволеных.
Гэта былі гады вялікай працы і вялікіх выклікаў. Як калісьці сказаў адзін з маіх калегаў, працаваць у Беларусі гэта не праца і не прафесія. Гэта наканаванне.
Дыпламат пачаў наведваць Мінск з лета 2006 года у якасці каардынатара па Беларусі пры офісе Еўракамісіі ў Кіеве. Праз пэўны час Беларусь і ЕС падпісалі пагадненне аб утварэнні ўласнага офіса Еўракамісіі ў Мінску. З набыццём моцы Лісабонскай дамовы офіс пераўтварыўся ў прадстаўніцтва ЕС, фактычна адну са 130 амбасадаў Еўрасаюза па ўсім свеце. Адначасова Еўракамісія абвесціла конкурс на пасаду амбасадара ЕС у Беларусі, у якім перамагла латышскі дыпламат спадарыня Майра Мора.
Цяпер мы робім крок да паўнавартаснага прадстаўніцтва Еўрасаюза, які адзначаны прыездам новага амбасадара ЕС Майры Моры. Як сказаў адзін вядомы чалавек, я мог бы сказаць, місія выкананая. І гэта было праўдай у сэнсі пераўтварэння статуса прадстаўніцтва, але меў бы сапраўднае пачуццё дасягнення, калі падносіны развіваліся напоўніцу.
Сапраўды, Майра Мора, кар'ерны дыпламат, былы амбасадар Латвіі ў Беларусі, заступае на пасаду амбасадара ў час, мякка кажучы, не найлепшых адносін ЕС і Беларусі. На падставе фальсіфікацыі выбараў і паслявыбарных рэпрэсій Еўрасаюз фактычна замарозіў стасункі з нашай краінай на высокім узроўні. Абвяшчаючы пра прызначэнне Майры Моры, старшыня знешнепалітычнага ведомства Еўрасаюза Кэтрін Эштон нагадала.
ЕС па-ранейшаму працягвае палітыку крытычнага набліжэння з Беларусю. Пацяпленне адносін залежыць ад вызвалення палітычных зняволеных і прагрэса беларускіх уладаў у сферах дэмакратыі, вяршэнства права і правоў чалавека.
Амаль 200 беларускіх службовых асобаў, уключна з прэзідэнтам, забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрасаюза. Супраць трох мерапрыемстваў уведзены эканамічныя санкцыі, і еўрапейскія дыпламаты абяцаюць пайсці і далей, калі рэпрэсіі не аслабнуць і палітычных зняволеных не адпусцяць на волю. Покидаючи Беларусь, Жан Эрік Кольцапфель підкреслив важливість історичного моменту для Білорусі.
Наканування – це важне слово для Білорусі, країни з трагічною історією, яка зробила багатий унесок у європейську спадщину. Білоруська нація обвестила про себе, а зараз робить вибір, від якого буде залежить її будущення. У гэтым сенсі прадстаўніцтва ЕС у Беларусі – символ протягнутий для сяброўскага поціску руки, символ агульнага шляху, пабудаванага на супольных каштоўнасцях.
Дипломат подякував своїм колегам з представництва ЄС і заміжних дипломатичних місій, партнерам з Білоруського міністерства заміжних справ і громадянської супольності, журналістам. І на розвітання промовив по-білоруську.
Шановні сябри, розвідуватися не я проста, особливо у такий складаний час.
Андрій Єлісєєв, Єврорадіо.
До речі, цікаво, что у белорусских медиях тема теракту заглохла. Апошняя инфа, что колісьці там подолжили следство. И все.
Ни прогрессу следства, ни пытанняў, на якія я нашукаю отказы, ни термину суда, ни заяваў обвинавачаных. Нічога.
Видаць, няма чаго сказаць следству. Альбо праваахоўнікі вырашылі, что интерес до справы знік, можна і выключыць узмоцнены режим.
Европейское радио для Беларуси.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житті и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 годины, что дня мы с вами в интернете на сторонце Еврорадио FM.
И на сподорожниках Hot Dirt 6 13 градусов на восход, да и Sirius 4 5 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Сябры, гэта Еўрарадыё, даваніковае выданне праграмы «Петарда».
І наперадзе наступныя тэмы.
Дзмітра Вандарэнку паспяхова прааперавалі.
По крайней мере, на тот момент здоровье точно улучшилось. Чисто эмоционально он выглядел просто прекрасно.
Теперь и молчать можно только с дозволом.
В парке Бангалор. Вот там вы один, оплативший все выдатки по проведению мероприятия, и стоите.
У Нацбанка з'явилася надея. Ермакова.
Я не иду в обменник, он мне просто не нужен. У меня и в 90-е не было, и сегодня нет.
Политвязня Дмитра Вандаренко поспехово прооперовали у 5-м клиничном шпитале.
Хоть на передадней операции и были разные непоразумения с привозом да вывозом Вандаренки, якого мусили покласти у шпиталь еще у понеделок, але побачивши каля шпиталя необыяковых, якія пришли выказать подтримку, знову звезли, у больничных стенах все пошло без нешаканостей.
Дмитру нават дали магчимость побачиться с жонкой после операции. Про самоотчувание политвязня Ольга Бондаренко расповела Еврорадио.
Першапачаткова было вырашено, что Дмитра Бондаренко уже у пятницу собирается отвезти из лекарни у турэмный шпиталь. Ці атрымалася позбегнуть этого?
Да, и Диме говорили, что в пятницу его вернут, и мне врач говорила, что да. Но я встречалась с врачом тюремной больницы на Володарского. У меня было несколько вопросов, и первый вопрос был, когда вы заберете Диму. Она сказала, мы никого не забираем. Когда его выпишут, тогда его выпишут. То, что все-таки мне разрешили свидание, это очень хорошо. Ну, я думаю, что это все-таки связано вот с той волной информации и в общем-то, я хочу сказать, что весь мир стал на его защиту. Мне кажется, это с этим и связано. Это на самом деле весь мир стал на его защиту, я очень благодарна.
А про стан здоровья вашего мужа информация з'явилася нават на сайте Министерства внутренних справ. Видать, сапраўды, меды притягнули увагу до этой справы. Вы побачилися с вашим мужем и можете нашим слухачам рассказать про стан его здоровья после операции?
Мне это сложно сказать, потому что это был после операции второй день. Поэтому я не знаю. И потом, когда он увидел меня, он так обрадовался, что я думаю, по крайней мере, на тот момент здоровье точно улучшилось. Чисто эмоционально он выглядел просто прекрасно. Он рассказал, что после операции вначале левая нога, которая у него болела, но слушалась, она отошла сразу, а правая, он говорит, я не чувствовал вообще, я очень испугался. Но, к счастью, как бы потом чувствительность восстановилась, и он даже, ему кажется, что стала она действовать лучше, потому что у него уже были проблемы, порез ноги. Вот. Другое дело, что врач говорит, что, наверное, ты не можешь так быстро восстановиться. Может быть, это чисто психологический фактор. Но, тем не менее, он в хорошем состоянии, чисто эмоциональном. Я не знаю, сколько здоровье ему могло улучшиться за два дня после операции. Потому что, кроме того, что убрали грыжу, еще нервные окончания, которые были долго сдавлены. Не хочется, конечно, нагружать слушателей такими подробностями. Они не могли восстановиться. Еще, конечно, болят, естественно, плешевые после операции, там сама рана. Но чисто психологически, мне кажется, ему легче. Дальше все будет зависеть от, опять же, от восстановления. Мы разговаривали над этим. Я спросила врача, какие могут быть проблемы, если он не восстановится после операции. Сказал, ну что, у него останутся позвонки, все равно не придут в норму, то есть и не вернется. То есть практически почти как бы до операции останутся хронические боли и проблемы с ногой.
До речі, євродепутат Яцек Протасєвич закликав Єврозв'яз брати під увагу ситуацію з Дмитра Бондаренки при рішенні про наступні економічні санкції у дочиненні до Білорусі.
Депутат показав медичні документи політв'язня польським нейрохірургам, які ствердили, що відсутність відповідної реабілітації після такої операції погрожає інвалідністю.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Белорусский совет министров унес пропановы по поправках у закон об массовых мероприемствах.
Теперь массовыми мероприемствами можно лечить все, что за угодно. Так можно подсумовать эти поправки. Закон позволяет лечить массовым мероприемством навод без денег.
Подробязней про новое введение мы распытали правооборонцу Валентина Стефановича.
Одним из пунктов тут омауляется, что до пикетования, на якое треба отримовывать, дозвол прирівнюється так само сумісна масова присутність громадян у загадзя визначеним громадським місцем, у тим ліку і під відкритим небом, і усталеваною годину для здійснення загадзя визначеного діяння або бездіяння, організованої у тим ліку праз глобальну комп'ютерну сітку інтернет, діля публічного виказування своїх громадсько-політичних настроїв цій протестам. Господар Валентин, як ви можете оцінити гэтыя зміни, які пропонуються Совміном? Так, Совміном.
Це виключно, на мою думку, зв'язано з апошніми акціями, так би мовити, викликами для влади, на які вони вирішили таким чином відказати, законодавчо замацувавши такий вид мероприємства, може бути, який можна назвати флешмоб, чи яке інше мероприємство, яке організовується праз інтернет, коли люди збираються в одне яке місце і роблять яке одно діяння, або без діяння, тобто мовчки стоять, наприклад.
Ми, читаючи гэтыя зміни, так усе так гучить, прихожа, складана, там пікетаванні, усталеваний час і так далі, але коли перекласти це на реальне життя, то отримовується, на мою особисту думку, некий повний абсурд. Тобто тепер для того, щоб вийти у столице и постоять на улице, треба отримать дозвол, потому что, я так разумею, пикетование может быть так само и одиночное, и у две особы, так? Ну, то что
безумовно,
уже?
Безумовно, оно может быть и одиночное, и для того, как вы один постояли и помолчали здесь, коля будинка некого, то вам треба будет взять дозвол. Мінгорвиконкам, подавши заявку за 15 днів до початку проведення меркуємого вами мероприємства, а так само до того ж оплативши ще після видатки по охові громадського порядку, медицинських послуг і приборки території після вас. Ну, але і на гэтым ваші пригоди не скончаться, тому що поводле закону о масових мероприємствах місцеві органи влади мають право визначати місце, де можна проводити мероприємства масові, а де нельга. Ось і в Мінську у нас на проспекті Незалежності, від проспекту площі Незалежності до площі Перемоги проводять такі мероприємства якраз таки нельга. І на площі, і на проспекті Переможця так само. А можна, наприклад, в парку Бангалор. Ось там ви один, оплативши всі видатки по проведенню мероприємства, і стоїте.
Фактично виходить, що немає магчимості скардить згодно з дійсним законодавством, або там дійсним през 10 днів законодавством, свого затримання, ну, бо у любому випадку, де б ви не стояли, що б ви не робили, можна ствердити, що ви нахабно стояли і виказували у думках свій протест, так?
Брем'я, по-русски кажучи, доказування кладеться на органи, які склали адміністративний протокол, тобто ж на міліцію, вони повинні доказати, що ви своїм бездіянням менавіто уздельничали в масовому мероприємстві, а менавіто виказували своїм бездіянням своє ставлення до громадсько-політичного життя країни, або виказували протест.
Я розумію, але отримується, що законодавчі міліціянти читають у думках, ну бо як вони мусять ствердити, що я...
Вони видають мелофон всім на праці. Видаєте, кіно таке було в Совєтському Союзі про мелофон? І він читав думки на відлегості. От у нас працівника міліції так само його видають, і вони читають думки громадян, і тим ліку, коли вони лаються матом, то їм так само пишуть протоколи, що вони матом лаялися. Ну і протест виказували.
Нагадаю, на наше питання адказваў праваабаронца Валентин Стефанович. Нецяжка здагадацца, што новыя папраўкі накіраваныя супраць новых жа формаў пратэсту – інтэрнет-акцыяў маўклівых пратэстаў.
Дарэчы, у мінулую сераду пратэсты адбыліся ў новым фармаце на цэнтральных рынках гарадоў ды ў працоўны час.
І былі, як нецяжка здагадацца, вельмі нешматлюднымі.
Пра тое, як каментаваў акцыю, якую ў медыях называлі правальнай аўтар рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі, паговорым пасля песні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новы фармат маўклівых пратэстаў выклікаў бурлівыя абмеркаванні ў нэце, і назваць агульны тон каментаў станоўчым вельмі цяжка.
Што і паказала тое, як прайшла акцыя, заледзе два дзясяткі выразных удзельнікаў акцыі ў сталіцы, абсалютна незаўважная, нават калі былі ўвогуле пратэсты ў іншых гарадах. Ці гэта канец рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі, як калісьці скончыліся акцыі салідарнасці 16-га?
Гэтае пытанне мы задалі Вячаславу Дзіянаву, ініцыятару маўклівых пратэстаў.
Дык колькі ж прыблізна было гарадоў і колькі прыблізна было удзельнікаў?
К сожалению, формат акции был как раз-таки таким, при котором нельзя сказать количество участников. Вот. Другой вопрос в том, что мы оцениваем наши акции не по количеству участников. И не только акции мы оцениваем, а всю революцию через социальные сети, как процесс, который продолжается, его достижения за все это время и к чему он идет.
Добра, вот. Вячеслав, тогда, может, зараз не про колькость, а про якость. Вот, коли казать про якость, сегодняшняя акция была якостной?
Я хочу сказать, что все акции, которые были за эти полтора месяца, они, их можно оценивать только комплексно. И да, они были все качественные, можно сказать, и не привели к... Но почему они качественные были, к чему они привели? Они привели к тому, что Лукашенко уже не может прятать репрессии за вот такие рамки законности, которые раньше он пробовал делать, и ему кто-то верил. Сейчас ему никто не верит. Все видят его его лицо настоящее. То, что он диктатор, и то, что эту власть пора менять.
Вячеслав, сёння была такая канцэпцыя прыйсці на рынак у сваім горадзе, стаць перад павільёнам зачыненым і ствараць такую маўклівую чаргу. Колькі такіх чэргаў ўсё ж такі можна было назіраць у Беларусі? Таму што мы ніводна не праназіралі. Больш таго, нам чамусьці з берасця людзі, якія ўдзельнічаюць у маўклівых акцыях, сказалі, нам гэты фармат не спадабаўся, і мы берасціцы вырашылі не прыходзіць ні на якія там рынкі, кірмашы.
На самом деле я с участниками Бриста на связи, да, и мы еще где-то неделю назад разговаривали на эту тему, по крайней мере, с администраторами, да, которые там участвуют в контакте. На людей оказывается очень серьезное давление прямо сейчас, и поэтому мы заявляли и до этого, и сейчас как бы это повторяем, то, что таким образом акции переходят в локальное сопротивление, которое будет осуществляться в районе. У каждого в своей улице и у каждого в своем городе отдельно, и это будет не привязано к какому-то дню. Вот. Это изменение формата, скорее всего, то, что сейчас наблюдается.
То есть то, что чекать на наступном тыдне, чекать уже не сераду, чекать понедельник, авторка, четверга и пятницу, и что у разных, скажем, местах, в разных городах, в разных районах может нечто отбываться. И все, что будет отбываться, будет казаться, что это и есть маклива акция.
Это оценивать надо не как молчаливые акции, то, что вот вышло людей, а тут стало меньше. Нет, ни в коем случае. Сейчас мы как раз заметили, что идет на спад началось количество акций не сегодня, да, даже не на прошлой акции, а намного раньше. Акции трансформируются, сейчас люди нам писали неоднократно, что их не устраивает, то, что люди не так не объединены на акциях, да, то, что они активно друг друга не заступаются, то, что нету вот такой... такой солидарности в массе этих людей, они действуют не слаженно. Поэтому мы начинаем работать именно над тем, что стали нам пользоваться, чтобы потом чтобы толпа людей, да, становилась реально протестной массой, которая будет объединена.
Как будет разгортываться далее подеи, коли мы кажем зараз про уличный протест?
И когда мы говорим про уличный протест, я, по крайней мере, вижу это так, что будут появляться локальные группы, локальные акции будут проходить по всей Беларуси, и мы увидим массовость не в какой-то конкретной точке для людей, а увидим массовость действий и активности по всей Беларуси.
Ну што ж, акурат масавасці дзеянняў па ўсёй Беларусі ў гэтую сераду не назіралася. Хаця сам Дзіянаў называе гэтую акцыю пераходнай. Далей пратэсты на рынках нібыта меліся перанесціся на выходныя.
Даму часу расставіць кропкі над «і». Пакуль што пераход не ўражвае. І самазгортванне ініцыятывы падаецца відавочным ды натуральным. Але раптам інтэрнэт-рэвалюцыянеры здзівіць усіх.
У Нацбанку з'явілася надія, што, праўда, нагоды спадзявацца на лепшае гэта не дае.
Надія Ермакова, якая кіравала Беларусбанкам, прызначаная старшынёй Нацбанку.
Ніякіх рэальных крокаў на новай пасадзе яна зрабіць не паспела, затое пацешыла сваімі заявамі. Маўляў, усё ў нас добра, а долараў няма. Дык якая праблема?
Ну вот у меня его нет. Я не иду в обменник, он мне просто не нужен. У меня и в 90-е не было, и сегодня нет. Да, обувь завозится импортная. Да, она станет чуть дороже. Ну ничего страшного, сносим вместо двух туфель одни.
Гэтае слова з вуснаў кіраўнічкі галоўнага банку краіны захапляюць. Ну і палохаюць адначасова.
Дарэчы, спадарыня Ермакова не першая жанчына, якая чуліла Нацбанку. У 96-м годзе кіраўнічкай галоўнага банку краіны стала Тамара Віннікава. Праўда, потым яна трапіла ў турму, ды мусіла ўцякаць з краіны.
На думку фінансавага аналітыка Сергія Чалага, які, дарэчы, яшчэ летась прадказваў з'яўленне новай Віннікавай, не толькі гендэрнай прыналежнасцю падобныя галоўныя банкіркі краіны. Прызначэнне Ермаковай з Сергеем Чалам абмеркавала Вольга Міцкевіч.
Целью, в общем, макроэкономической денежно-кредитной политики после кризиса, который наступит, будет попытка, в общем, делать вещи несовместимые между собой, одновременно поддерживать рост производства, да, с другой стороны, сдерживать денежную эмиссию, бороться с инфляцией, удерживать нерыночный уровень курса. И это, в общем, целиком задача, которая когда-то решалась Тамарой Дмитриевной Винниковой. Я думал, что нечто аналогичное должно было произойти. И более того, ситуация, она ведь аналогична еще в каком смысле. Я просто очень хорошо помню момент появления Винниковой тогда главой, назначения ее главой Нацбанка. Дело в том, что тогда было, скажем так, вот несколько группировок в экономических властях наших. Вот, и одна из которых, вот Старая Гвардия, она говорила о том, что, в общем, нельзя, ну, то есть есть вещи, которые просто невозможно одновременно, невозможно поддерживать производство с помощью кредитной эмиссии и не вызывать при этом инфляцию. Вот, а при этом была группа, которую, как бы, вот олицетворяла Винникова, которая утверждала, что да нет, это возможно, и для этого придумались всякие разные, даже такие наукообразные термины, вроде повышения монетизации экономики и канализации денежной эмиссии. Примерно та же ситуация с Ермаковой, когда, ну, судя по официальным сообщениям, она сказала, что, в общем, проблемы-то нет, что курс, который сейчас есть, он не сдерживается административным способом, он соответствует спросу и предложению, и вообще ситуация с финансовым сектором в порядке, отток депозитов прекратился. Иными словами, она произнесла то, что хотел слышать президент, и вот, собственно говоря, это был, наверное, главный критерий, по которому она была выбрана среди списка президентов.
Винникова не протрымалась на посаде на вот год. Ці долго трымается с подарами надеи, трымается, скажем, добрый вырос твара при кепской гульне?
На самом деле, скорее, тут вопрос не в том, как долго продержится она сама, а вопрос скорее, как, собственно, вот прогнозов относительно того, что может случиться. Дело в том, что можно же, конечно, очень долго, если продолжать вот эту аналогию с гангреной, можно долго делать вид, что человека это на самом деле не жар, там, от того, что у него идет воспалительный процесс, а это просто какая-то там простуда. Вот, но фокус в том, что тут уже действительно хороших решений нет. И просто чем дальше мы будем оттягивать вот неизбежные шаги по действительно как бы рыночной стабилизации ситуации, тем более жестоким будут необходимости, так сказать, ну, последствия этих шагов, и тем хуже будет ситуация после. И, в принципе, чисто теоретически можно вообще сознательно не делать ничего, потому что в конечном счете просто ситуация выйдет из-под контроля и произойдет помимо воли наших, так сказать, ну, руководителей, отвечающих за денежно-кредитную политику, произойдет корректировка этого курса сама, как это было, например, в России в 98-м году в августе.
Добранадзейнасць. Гэта Чалы, канешне, добра адзначыў. Цікавы ход канём. Каб вырашыць праблему, трэба проста знайсці таго, хто пераканаўча будзе сцвердзіць, што яе проста няма.
Ага, только клопот того, с чем, кольки не стверджай, что проблемы нема, коли ее отчуваешь не только ногами, на які опранули меньше пар пантофлев, але и с травником, у які почали складать бульбу без масла, с дольности и доверы на слово, и до надеи на лепшие им кливо падают.
Сябры, это была программа «Петарда», у якой мы обмерковали новую старшиню Нацбанку, нововведение у закон об массовых мероприемствах, стан здоровья Дмитра Мандаренки, поравнали следство у справе теракта у Беларуси и Норвегии, да подсумовали уступную кампанию у ВНУ.
С вами были Марана Лишанская, Деранда Новик.
У программе «Петарда».
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.